Господь благословил нас хорошей погодой, хорошей компанией, своим присутствием. Поэтому тема этого лагеря семейного, если кто, может быть, знает, кто не знает, скажу, там «Любовью служите друг другу». Вот. В общем-то, я как-то так тоже сейчас в этих мыслях нахожусь, поэтому, наверное, немножко по этой теме и поделюсь с вами. И конкретнее более хотел поговорить как раз по поводу мотивации именно. Мотивации, которая, это больше вопросы «зачем?». Зачем служить друг другу, да? У христиан есть всегда очень простой ответ, потому что так говорит Библия. Но это не вопрос мотивации, это вопрос веры. Если мы делаем что-то, потому что так говорит Библия, это вопрос нашей веры, да? И вопрос мотивации – это когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и ты видишь, в этом благословение, радость. Тогда это вопрос мотивации уже. Поэтому как раз вот немножко и можно ли, второй, еще такой вопрос интересный, можно ли задавать себе такие вопросы? А зачем? Потому что многие тоже говорят, есть же местописание, которое говорит, вот вы там, мои пути не ваши пути, делайте и не думайте, да. Опять же, это вопрос веры. Потому что если ты не понимаешь и делаешь, ты имеешь благословение, это вопрос веры. Но Христос, говоря со своими учениками, сказал тоже такую интересную вещь. Он сказал, что, говорит, я теперь не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает. Господин ему сказал, он делает. Он говорит, я теперь называю вас кем?
Друзьями.
Друзьями, потому что рассказал вам все. То есть Господь, хорошее дело послушания. И замечательная вещь вера. Но Господь дает нам такие интересные взаимоотношения, когда мы можем на самом деле спрашивать Его, Господи, зачем это все? Почему ты просишь вот это делать? И Господь, понимая и считая нас своими друзьями, может нам объяснить. Да? Поэтому такая вот интересная вещь. По поводу нашей мотивации. Зачем нам это делать? Зачем нам так вот служить друг другу любовью? Зачем нам получается, зачем нам делать что-то, не ожидая при этом ничего взамен? А именно к таким отношениям Господь и призывает. Потому что если мы с вами почитаем основополагающие такие вот утверждения Иисуса Христа, которые Он сделал в отношении людей, как мы должны друг к другу относиться, они именно так как-то вот и, как сказать, так именно и звучат. Если мы будем читать Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея, когда Господь говорит о взаимоотношениях между людьми, допустим, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. Написано так. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано «любить ближнего твоего и ненавидеть врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающим вас и гонящих вас. Лука, когда пересказывает Нагорную проповедь, это 6 глава, 27 стих, говорит примерно то же самое, я хочу тоже это прочитать. Христос там обращается к людям и говорит, вам слушающим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударявшим тебя по щеке, подставь и другую, отнимающему тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку, всякому просящему у тебя дай, и от хотящего взять твое, не требуй назад. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же самое делают. Если взаймы даете тем, которые от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благословляйте взаймы, давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великой, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Когда мы спрашиваем, а как служить ближнему, как служить друг другу, любовью вот этой самой, вот здесь как раз это именно и описано. Или нет? Да. Здесь как раз это именно описано. Здесь не описаны какие-то экстремальные ситуации, вот, с которыми сталкиваясь, ты должен, ну, как сказать, подняться над собой, подняться над вот этими, ну, как сказать, над этими своими чувствами, эмоциями и сделать то, что вот тебя требует Писание. Нет, здесь как раз и описано служение с любовью и, наверное, каким-то ближним, да? Потому что вот все, что здесь описывается, это происходит между нами и нашими ближними. Или нет? Да. Это не какой-то злой сосед, с которым ты встречаешься раз в год по причине там неизбежности какой-то, да? Это не что-то такое, что в твою жизнь приходит очень редко, и ты должен встретиться с этим как-то вот и победить это все. Да? Тут как раз вот говорится о какой-то нашей, я так считаю, что тут как раз говорится о какой-то нашей ежедневности. То, что где-то далеко, оно не актуально для нас. То, что встречается очень редко в нашей жизни, оно тоже для нас не актуально. То, что происходит с нами очень, ну, как исключение из правил, то оно тоже для нас не актуально. Потому что оно не оказывает никакого влияния на нашу жизнь, по большому счету. Серьезного. Ну, такого, глобального. Наша жизнь, она формируется, и она, и она направляется такими какими-то моментами, которые происходят где-то вот поблизости, недалеко от нас. Верно? Или нет? Я, может быть, ну, исключу какой-то такой глобальный катаклизм, когда там метеорит упал, и весь климат поменялся, и это самое, и вынуждены жить теперь по-другому, и так далее, и так далее. То есть я имею в виду, что или какая-то трагедия, когда вот там ты шел, а тебя там переехали, и сейчас ноги отрезали, руки отрезали, и сейчас вынуждены жить совершенно по-другому. Нет, я говорю о каких-то вот вещах, которые происходят в нашей жизни постоянно, какие-то ежедневные какие-то вещи. И тут вот мы сталкиваемся с чем-то, что, в общем-то, должно как-то периодически посещать нашу жизнь. То есть, ну, если не ежедневно, то еженедельно, то 100%, да? Где-то недалеко от нас есть люди, которые нас недолюбливают, и ты должен с ними встречаться как-то, да? Да. Ну, не раз в году случайно, да, когда уже невозможно как-то вот в лоб-лоб нечаянно столкнулись, да, а может быть по причине какой-то, да, может быть ты вместе с ними работаешь, может быть ты вместе с ними живешь, не дай бог, может быть ты вместе с ними где-то вот как-то пересекаешься по каким-то там, ну, дорожкам ходишь одним и тем же и так далее. Где-то вот рядом они находятся. Есть те люди, которые нас ненавидят, и они рядом находятся, да? И нужно с ними что-то как-то делать, что-то как-то с ними решать, игнорировать их уже не получается. Ты должен либо как-то их, ну, как сказать... Да, игнорировать, вот Карен подсказывает, обет молчания дать, но тоже не получится. То есть это из тех вариантов, которые, ну, как сказать, неизбежны, общение неизбежно, да. Тут рядом с нами есть люди, которые постоянно нуждаются в чем-то, верно? То есть, которые что-то у нас просят. И тут имеется в виду, просящему тебя дай, я думаю, что это больше, чем если кто-то когда-то там раз в год подошел к тебе и попросил у тебя взаймы денег. Наверное, да? Потому что это не проблема большая, да? Я думаю, просящему у тебя, да, это вот что, кто, может быть, кто у тебя ежедневно что-то просит. Ну, не знаю, у кого что, это самое. Ко мне дети раз по 20-30 на дню каждый подходит и что-то просит. Это самое, возможно... Может быть, родные какие-то ваши, может быть, близкие какие-то ваши, может быть, еще кто-то там это самое, может быть, начальник вам что-то постоянно приказывает или просит, может быть, знакомые ваши. То есть, всякое может быть рядом. Но это то, что, в общем-то, где-то рядом находится и где-то сильно на тебя тоже влияет. Да? Ну, не дай бог, кто-то нас бьет часто, как тут говорится, ударившим тебя. Но иногда и такое случается. Есть, ну, скажем, так называемое семейное насилие, да, какое-то, когда там, допустим, там, мужья руки распускают там, или еще что-то такое. Так или иначе, где-то это тоже недалеко может быть. Тоже недалеко такая реальная опасность может находиться. Когда это происходит очень редко, ты можешь как-то перетерпеть, да? То есть ты можешь себе позволить такую роскошь раз в году кого-то там врага простить, раз в году какой-нибудь долг простить, да? Раз в году, может быть, там какое-то хамство простить и раз в году сделать какое-то доброе дело. Мы, я думаю, что даже неверующие люди могут себе такое позволить, да? Для этого они придумали специальные дни, которые называются праздники, да? Они раз в году дарят жене цветы, знаете, когда? На 8 марта, да? Некоторые аж два раза, и на день рождения тоже. А я думаю, что некоторые только один раз на 8 марта. Они могут себе это позволить раз в году собраться с силами, с мыслями, потому что все об этом кругом, ему это самое, все вокруг заставляет его это сделать, и сделать это дело. Неверующим это несложно, раз в году подарить цветы и сказать доброе слово женщине близкой. Они придумали один день, который называется День защиты детей, в который вспоминают, что, оказывается, детей надо беречь, и о них надо заботиться, и в этот день защиты детей они устраивают праздник для них какой-то, да, самое, и так далее. Там. Они, ну, для этого, ну, я к тому, что раз в году даже неверующие по себе позволяют такую роскошь, как устроить какое-то доброе дело для ближних своих, да? Причем совершенно даже, скажем, как-то вот, ну, безвозмездно, хотя тоже вопрос, конечно. Для нас вопрос мотивации, зачем это надо делать, очень важен тогда, когда это очень, как сказать, актуально, злободневно тебе каждый день. Или этот вот, ну, когда твоего терпения не хватает, то есть когда ты не можешь себе, это не раз в году происходит, когда ты не можешь это своими силами пережить и позволить себе. Поэтому важно, чтобы мы с вами понимали и знали, зачем мы это делаем, да? И здесь Христос, в принципе, отвечает на эти вопросы в своей Нагорной проповеди. Он говорит, что человеческое, ну, человеческий уровень, он подразумевает какую-то отдачу. Да? Человеческий уровень подразумевает, он говорит, если, говорит, вы делаете так, потому что знаете, что вас отблагодарят, потому что знаете, что вы за это получите какую-то награду, потому что вам, ну, вернут обратно ваши долги, потому что вам помогут, потому что вы помогали, потому что вы, ну, как сказать, вы получите какую-то благодарность, то для вас это несложно, да? Мы понимаем, зачем. У неверующих все в порядке с мотивацией, да? Они делают, и на самом деле мы видим, что неверующие люди могут делать очень много хорошего и доброго, и полезного для окружающих, имея вот эту мотивацию. Получить что-то обратно, получить что-то, ну, получить какую-то награду. То есть любить могут и все абсолютно люди, только тут любовь немного такая коммерческая. То есть, да, ты должен что-то получить взамен. И, ну, для примера, посмотрите, каким, ну, как сказать, каким обходительным может быть продавец, если он, ну, материально заинтересован в том, что он делает, да? Каким обходительным может быть там любой, ну, как сказать, любой человек, который получает достойную награду за свое усердие? Подумайте об этом. Там же, ну, как сказать, там же самолюбезность. И ты смотришь на него и просто восхищаешься. Потому что некоторые христиане аж, ну, как сказать, аж прям веру теряют, когда такое видят. Вы не слышали таких высказываний? Даже в церкви такого отношения нет. Я там пришел, а меня там посадили, там чаем напоили. Это самое, ну, там веером помахали. Спросили, как чувствуешь себя. Давление померили. Мне доводилось и неоднократно от верующих слышать такое восхищение безграничное в отношении того, насколько там вот это вот отношение, вот это даже не, они не верующие, а так умеют любить. Вопрос мотивации. Зачем они это делают? Если это делается для, ну, потому что, как правило, там с мотивацией, как я говорю, все ясно, и люди это делают, чтобы получить что-то. какая-то корысть. Да. Нет, не в отношении мне когда-нибудь сделают, а конкретный расчет и конкретная корысть. Вот в отношении когда-нибудь никто усердствовать не будет. А в отношении, ну, как сказать, ясной и понятной прибыли, ясного и понятного дивиденда, то есть люди это делать будут, естественно. Такие отношения коммерческие проникают и в церковь. Вот не далее, как в прошлое воскресенье, мы слышали место из Писания, где написано, что эти люди, они будут оказывать лицеприятие из корысти. Что такое лицеприятие? Это хорошее отношение. Это очень хорошее отношение к человеку, но оно очень хорошее отношение к человеку из, не из любви, ну как сказать, а из корысти, желание получить что-то хорошее от этих людей. Да, ну тоже, там же мы знаем, что расчет не обязательно в деньгах. Может быть там в уважении, может быть там в этом самом восхищении, может быть еще какие-то моменты, то есть в любом случае. Очень часто людей, верующих, смущает вот этот стих, который здесь включен в это, вот, в это повествование Иисуса Христа. 31 стих, это вот в Евангелии от Луки 6 главы. «И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Этот стих вводит некоторых в заблуждение в плане того, что им кажется, что люди должны будут поступать с нами так, как мы с ним поступаем. Ну, я же с вами хорошо поступаю, да? Я же исполняю заповедь Господа Иисуса Христа. Я же стараюсь это все сделать, да? А что вы мне так не делаете? И возникает много очень таких непонятностей, обид и прочего такого недоразумения в церкви, потому что, ну, это самое, я могу простить это неверующим, он же не знает про этот стих, но вы-то знаете. И поэтому возникают на самом деле очень много такого напряжения нездорового в отношениях, когда мы, делая это, тоже ожидаем награды от людей. То есть, когда мы, делая добро людям, ожидаем награды от людей, подразумевая, что этот закон должен работать здесь на земле. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть, мы понимаем этот стих так, что я буду поступать с людьми хорошо, и за это они тоже будут поступать хорошо со мной. За это, да, да, за это. За это они будут тоже поступать хорошо со мной. По крайней мере, так должно быть в церкви. Аминь? Вот, люди неискушенные сказали аминь, а люди опытные сказали нет. Я с опытными согласен. Почему? Потому что на самом деле люди по причине своего несовершенства, даже в церкви, они, ну, не всегда поступают так. Да, я скажу, наверное, и не получится так. Редко поступают так, даже в церкви. Мы стараемся, мы понимаем, но мы с вами люди, которые еще несовершенные. То есть мы с вами в процессе усовершенствования. Да? И Дух Святой работает над нами. Но по причине того, что мы видим, как говорится, тускло, как сквозь мутное стекло, то эти законы в наших жизнях, они тоже так же тускло немножко и работают. Мы радостно принимаем благословения, мы с трудом как-то бываем адекватно благодарны на них, и дай Бог, чтобы иногда хоть с опозданием вырывалась какая-то там благодарность, какое-то это самое. Бывает. Я скажу так, по статистике в христианстве это происходит чаще и больше, чем среди людей неверующих. Вот тут можно рассказать аминь. Поэтому вот эта строчка, которую Иисус Христос включил в свое повествование, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, это не мерило наших взаимоотношений. Это важно, вот эта мысль я подчеркну. Это не мерило наших взаимоотношений. Слышите? Это наша, ну как сказать, это наш эталон для поведения своего собственного. Будьте внимательны. Напрягитесь, вдохните свежего воздуха. Это очень важная мысль. Я еще раз повторюсь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это не мерило наших, не эталон наших взаимоотношений. Слышите? Это не будет так всегда. И я скажу так, чаще не будет так. Но это наше, как бы сказать, это наше понимание, как мы должны поступать. То есть, если ты думаешь, что же хорошего ближнему своему сделать, вот подумай, что ты хочешь сам. Если вот ты задался таким вопросом и, ну, вот думаешь, а вот что бы, ну, как бы вот приятное человеку сделать? Чтобы вот он, ну, как бы, чтобы вот ему казалось хорошим и нормальным? Подумай, что бы ты хотел? Как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили? Как бы ты хотел, чтобы к тебе относились? И делай. И, скорее всего, не ошибешься. Скорее всего, не ошибешься. Хотя, конечно, бывают моменты, но это не всегда так. Тогда если настроиться на то, что от людей ты награду не получишь, а именно на это и нужно настраиваться в данной ситуации, когда мы хотим делать добро людям, то Христос этому и учит. Он говорит, не жди награды и не жди адекватного ответа, не жди похвалы, не жди какого-то хорошего отзыва от людей. И если мы на самом деле, не понимаем, что дальше, а зачем это все нужно и что из этого выйдет, то тогда это становится очень трудным для нас. Потому что если мы не дождемся ничего хорошего, если мы ничего доброго от людей не увидим, зачем все это делать? Ты им делаешь добро, они тебя плюют на тебя, да, в душу плюют. Они там тебя как-то обижают, они как-то это самое там тебе неблагодарно относятся и так далее, то зачем вообще, зачем вот эта вот вся возня? К чему она вся? К чему такой несправедливый круговорот добра в природе? Интересно, да? Интересно. И читая вот это вот, внимательно вчитываясь в слова Иисуса Христа, мы можем найти там такой интересный ответ. Он говорит, ты это делай, но знай, что, может быть, это не совсем там заметно, но там есть это, вот эта мысль. Он говорит, ты это делай ради меня. Для меня. Лично для меня. Да? Делая добро ближним, ты это делаешь лично для меня. Христос ввел такой странный принцип, он говорил, когда он объяснял своим ученикам, как все это происходит, он, помните, поймал какого-то ребенка, мимо пробегающего, наверное, это самое, и поставил его среди них и сказал, вот, говорит, кто принимает такого одного во имя мое, тот принимает меня. И кто говорит, сделает добро такому вот, да, тот сделает добро для меня, мне. И мы думаем, что же это такое за странную такая вещь? Почему это вот он такой вот, по такое сказал? А он объяснял, он хотел показать нам, что вот самый бесполезный член общества здесь, потому что от них пользы никакой, одни расходы. Или нет? Да, по большому счету. От детей пользы никакой, больше одних расходов. То есть они требуют внимания, они требуют средств, они требуют денег, они требуют мороженого, они требуют игрушек, они требуют развлечений, они только требуют, в общем-то. Когда попросишь их сделать что-то, то, как правило, у них нет времени, они не умеют. Они не знают, как это сделать. Если попытаются сделать, сделают очень коряво, очень несовершенно, бестолково. Поэтому мы, естественно, даже и требовать от них редко что-то можем. Обычно пытаемся что-то, но там как-то больше с перспективой на то, что когда-нибудь научатся. Вот. Поэтому он поймал самого бесполезного члена общества, так скажем, и сказал, вот, делая что-то доброе для него, вы таким образом делаете это для меня. Да? Любовью служим друг другу. Служим вот этим вот, самым-самым-самым. То есть, в данном случае, в данной ситуации Христос взял самый такой яркий образец, человека. Яркий образец для тренировки, вот, служение такой. И поставил его среди учеников, и показал им и сказал, вот делая ему что-то, этому человеку, самому бесполезному, на ваш взгляд, вы таким образом делаете что-то хорошее для меня. Это для наглядности. По большому счету, оно плюс-минус так вот и происходит. Да? Потому что мы вырастаем, становимся более-менее совершенными, чуть лучше совершенными, чем эти дети, но по большому счету полностью совершенными никто из нас не стал. Да? Никто из нас адекватно не может отблагодарить за добро, никто из нас адекватно не может, отреагировать на заботу, никто из нас адекватно не может проявить какую-то реакцию положительную на то, что мы для него хорошего делаем, по большому счету. Так или нет? Да. Да, мы стараемся, конечно же, но наши попытки, они далеко не совершенны, они далеки весьма от совершенства, точнее. Да. Наше скупое спасибо, наверное, не всегда адекватный ответ на то, что нам сделали. Да? И наши, может быть, даже какие-то попытки сделать что-то доброе в ответ, они не всегда, ну, как сказать, не всегда вовремя, не всегда тему и не всегда то, что надо. Поэтому как-то так. В итоге Христос, ну, показал, что делая добро людям, мы делаем это, не ожидая от них ничего, а делаем это для Бога, делаем это для Господа. Зачем ему это нужно? Зачем ему нужно то, чтобы мы для него что-то делали? И такая очень простая и ясная мысль. Он хочет проявить себя в этом мире. Он хочет, чтобы люди увидели его, заметили его. И один из способов всего лишь, потому что он во многом себя проявил. Он проявил себя в творении, вы помните, он там пишет, отец говорит, посылает дождь на праведных и неправедных, повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми. Одно из проявлений, достаточно мощное, может быть в том, что ты станешь тем, кто показывает окружающим людям Бога, кто показывает, каков Бог. Показывает его любовь в этом мире, показывает его милость в этом мире, показывает его долготерпение в этом мире, показывает его щедрость в этом мире, показывает его заботу в этом мире. Поступая таким образом с людьми, хорошо. Ты таким образом оказываешь, скажем так грубо, услугу для самого Бога, потому что ты делаешь его работу, ты выполняешь его работу. Он это делает над всей землей, и ты тоже подвязаешься под это дело и тоже делаешь его работу, с ним вместо него, как угодно. Да? И люди, окружающие тебя, они могут видеть Господа, они могут его за это благодарить. В одном из своих писем Павел, по-моему, в Коринф, пишет, что благодарит коринфян за те пожертвования, которые они отправили в Иерусалим, и пишет такую вещь. Он говорит, это служение не только, говорит, восполняет нужды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Да? Посмотрите. То есть оно не просто каким-то образом восполняет баланс денег в Римской империи, а оно производит, кроме всего прочего, еще большое благодарение Богу. То есть люди, имея какое-то благословение материальное, они за это благодарят Господа. Они говорят, слава Богу за то, что вот Господь она обо мне позаботился. И в итоге вот это вот добро, сделанное людям, да, оно никуда не исчезнет, самое важное. Вот иногда вам кажется, что если вам не отвечают взаимностью, да, то тогда, на ваше добро, вам кажется, что вот ваше добро уходит, как вода в песок пустыни. Да? Вот сколько туда не лей, он исчезает и растворяется, и нигде нету. Но в данной ситуации вы будьте уверены, что ваше добро, оно никуда не делось. Почему? Потому что вы это сделали для Бога, а Бог свое ничего не теряет. Бог, он силен свое востребовать обратно. Каким образом? Если этот человек увидел и услышал эту доброту, и отреагировал на нее адекватно, и воздал хвалу Богу, то Бог получил свою награду. Аминь? Аминь, да. За то, что Он сделал через вас в итоге. Ты при этом можешь скромно сказать, как и написано, мы всего лишь рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должно было сделать, и естественно, это слава вся не нам. Вот. Бог получил свою награду. Но если Бог свою награду не получил от человека, мы знаем, что Он ее востребует. Когда? Последний день. Последний день написано, перед именем Иисуса преклонится всякое колено и всякий язык исповедует Иисуса Господом. Этот суд, он возможен только потому, что Господь, Он заботится о людях. Если бы Бог о людях не заботился, если бы они жили сами по себе, и потом Бог просто их, так сказать, после смерти отлавливал и за то, что они в Него не верили, наказывал, это было бы страшное существо, а не Бог. И Он не мог бы называться Богом как таковым. А Он заботился о них всю жизнь. И потому он имеет право спросить у них отчета за то, что он им дал. Он любил и заботился об этих людях всю жизнь, и потому Бог имеет право судить людей. Только на этом основании. Потому что он так объяснил. Он сказал, власть, она не у того, кто ее захватил, и у того, кто эту власть имеет, а власть у того, кто служит. Он говорит, кто хочет быть большим, должен стать меньшим и всем слугой. Вот тогда ты будешь самым великим. Кто самый великий слуга в этой вселенной? Бог. Потому что Он дал дыхание жизни, потому что Он посылает солнышко, дождик вовремя, потому что он отдал своего сына единственного, потому что все абсолютно в жизни человека, времена, сроки, пределы обитания, он это отрегулировал, он это дал, он это устроил и так далее, и так далее. Он самый великий слуга, потому он самый великий судья здесь, потому он имеет самую великую власть в этой вселенной, по одной единственной причине. Он ее не захватывал. Он имеет на это право. Почему? Потому что он больше всех послужил. Он больше всего дал человеку, он больше всего инвестировал, вложил в человеческую жизнь. Поэтому он имеет право потребовать отчет за то, что человек с этим совсем сделал. В итоге, когда мы делаем добро, делаем для добро не для себя, не ожидая награды для себя, а делая это все для Бога, во имя Господа, делая это вместо Него, так скажем, попроще, чтобы было понятней, то тогда люди, добро наше, оно никуда не пропадает. Потому что оно, сделано нами, но не для нас. Если бы для нас, то оно пропало бы. Мы не можем его обратно востребовать. Да? Мы можем устроить истерику и сказать: ты, я, для тебя, а ты. Но наша истерика, наверное, нам не поможет. Это самое. Потому что она, неприятно, некрасиво, и иногда не всегда вовремя и в тему. Мы востребовать это добро не можем, а Бог может. И сделанное для Него, вместо Него дело, оно к Нему вернется. В лице того человека, которому это все было сделано. И он вспомнит и скажет на большом суде, да, этому человеку: солнце сходило над тобою, я тебе дал прожить там сколько-то лет здоровым. Я тебе дал возможности, я тебе давал людей своих, посылал на твоем пути. Они делали что-то хорошее для тебя. Вот сколько у тебя было вложено моего, что ты с этим сделал? И этим заграждаются уста всех беззаконных. Они не могут бросить ему обвинение в лицо, что-то, хоть что-то. Этим же заграждаются уста беззаконников, и даже здесь и сейчас, об этом тоже есть послание. Да? Он говорит, что вы, говорит, делая добро, заграждали таким образом уста невежественных и беззаконных людей, чтобы о вас ничего нельзя было сказать худого. В итоге, посмотрите, как интересно. Когда мы все это делаем вместо Господа, это не теряется, во-первых. А во-вторых, что для нас очень важно, вот мы подошли к нашему коренному моменту мотивации, Господь вознаграждает за труд. Кого? Вас, да? Так как ты это делал не для человека и не ожидаешь от него награды, а ты это делал для Бога, то ты ожидаешь награду от Бога. А награда от Господа никогда не пропадет. Аминь. Награда от Господа, она не только не пропадет, она еще несоразмерно лучше и больше, чем ты сделал. Понимаете? Это к вопросу мотивации. Зачем, почему и как это самое? Потому что таким образом мы на самом деле понимаем и видим, что Господь, Он позаботится о тебе. Он заботится о тебе здесь, воздавая чем-то добрым и хорошим за твою доброту. Это называется законом сеяния и жатвы во многих вещах, да? Потому что он такой существует на самом деле. Он не работает, железобетонно в отношении коммерции, да? Что я вот дам тебе сейчас слит, а Бог за это мне там 30, 60 или 100, точнее лит уже евро, да, извините. Ажно, да? Потому что некоторые хитренькие христиане уже так просчитали. Даже такие абсурдные были, реально абсурдные случаи. Иван Шкуль как-то рассказывал про Лихтенштейнский там случай один, говорит, что женщина, говорит, пришла, говорит, 100 лит принесла церковь пожертвование. И вот дает, говорит, вот, говорит, возьмите, это вам, это самое. А случай для нее нетипичный, и вот наш Иван Иванович спрашивает, а за что такое щедрость? И это самое, начал там выяснять, она говорит, денег не хватает, чтобы кухню купить. Какая связь? Вот я сейчас вам 100 лет дам, а Бог мне за это там... Нет, не тысячу, 10 тысяч надо. Нужно 100 крат. Это же вера, некоторые говорят. Но это не вера, это коммерция. Слава Богу, эти денег у нее не взяли. Реальный случай. как не кажется абсурдным. Так вот, такая коммерция не работает с Богом. Но в отношении благословений, да, мы с вами это видим. Если мы благословляем на самом деле людей там, деньгами, то деньги у нас особо не переводятся. То есть Бог как-то восполняет эти нужды. Если мы благословляем людей временем, то и времени у нас как-то хватает. Если мы благословляем людей еще чем-то таким, ну, даже если мы терпим какое-то неудобство, мы понимаем, что это неудобство можно пережить, потому что Бог не дает нам испытания сверхсилы. Да? Если ты кому-то что-то должил, то явно Бог не даст тебе, может быть, ты и пострадаешь от безденежья, да? Но ты явно не умрешь от голода, потому что ты вот одолжил, а тебе вот не вернули вовремя. И все. И сейчас пришлось помирать во имя Иисуса. Господь позаботится. Бог даст возможности человеку видеть его заботу, служащему ему верно. Бог даст возможности видеть человеку адекватное какое-то вот Божье расположение, заботу и благословение. Всегда. Я не знаю, по крайней мере, в моей жизни всегда так бывало. Я могу об этом свидетельствовать, ну, на 100%. Я думаю, что и у вас тоже есть абсолютно аналогичные случаи, когда вы можете засвидетельствовать, что делая что-то во имя Господа, да, не ожидая именно во имя Господа, ради Бога, не ожидая ничего от людей, а понимая, что это для Него, вы и видели, и переживали эту заботу от Бога. Но более того скажу, наша награда, она на земле не вся, далеко. Об этом тоже говорил Христос в своей проповеди. Он говорил, что делая добро кому-то, вы таким образом собираете награду где? На небесах. Да. Он предлагал нам копить сокровища не здесь, на земле, а копить сокровища где-то в небесах. И мы знаем и понимаем, что эти сокровища, это, конечно же, наши хорошие взаимоотношения с людьми. Мы понимаем, что это спасенные души. Мы понимаем, что это какая-то награда и похвала от Бога. Я не знаю даже, как она выглядит, потому что пишутся они очень схематично о каком-то, какой-то славе, сиянии и каком-то венце. Я не знаю, здесь для меня это совершенно бесполезные вещи на земле. Если венец золотой, дайте мне хотя бы пару листьев авансом. Они мне нужны здесь. Но там какая-то награда совершенно бесполезная для земли на сегодняшний момент, но она, судя по всему, какая-то очень ценная в небесах. Оценить мы ее можем только тогда, когда там ее получим. Ну, в смысле, и воспользоваться ей мы можем только там, когда получим там, да? Поэтому, когда Павел пишет об этом, он там пишет о каких-то странных небесных явлениях, он говорит, что вот, как сказать, что новое тело у нас будет, оно как-то вот разнится в славе от другого славного тела, там это самое. Мы понимаем, что мы какие-то будем, ну, другие, но, наверное, разные, да? И он пишет о каком-то венце, опять же, что такое венец и зачем он нужен, что это за мода такая небесная. Здесь совершенно для нас непонятные вещи. Но в небесах это как-то будет все очень адекватно и очень ценно рассматриваться, и оценено все будет на самом деле совершенно по-другому. Потому что там это, ну, вещь совершенно пригодная. Да? Ну, для примера вам скажу, сейчас очень ценятся, допустим, электронные всякие гаджеты. Да? Компьютер с мощным процессором, там телефон с большим количеством функций. И там на самом деле много полезного чего. Да? Там некоторые умудряются жить в этих гаджетах. Вот буквально жить там, то есть там может целая жизнь поместиться, да, там интересная такая, там с мирами своими, там с друзьями своими, с какими-то там еще, с какими-то такими. Но если вы попадете вот с этими гаджетами на необитаемый остров, или даже хотя бы, где вот электричества нет и Wi-Fi не тянет, может даже в обитаемый, деревню какую-нибудь там, в Африке или в России глубине, то во что превращаются ваши ценные вещи? Ни во что. Вот с ними, вот ты не знаешь, что делать. Ну, как сказать, вот как планшет, только как эту нарезную доску использовать, разделочную. Больше он ни для чего не нужен. Совершенно, представляете? А какие ценные, когда можно, когда знаешь, как и где воспользоваться, да? Поэтому я думаю, что и с небесной наградой. Для Земли вот это вот электроника, то есть наша, как сказать, наше представление о небесном, это вот как для папуаса, который ни электричества, ни Wi-Fi не знает. И если ему такую награду дать, он на самом деле не знает, что с ней делать. Да? Но если попадаешь там, где этим можно на самом деле где-то актуальны и этим пользуются, то тогда это на самом деле становится чем-то ценным, очень ценным. Поэтому верю, что наша награда на небесах, что она там будет на самом деле ценная, и она будет неадекватно больше, чем то, что ты сделал. Почему? Потому что Господь славится своей щедростью. Аминь. Аминь. Вот. Поэтому Господь славится своей щедростью. И потому наша награда на небесах, она будет неадекватна более, чем мы с вами заслужили и чем мы с вами сделали. Поэтому, скажем так, у нас с вами есть серьезная мотивация. У нас с вами есть серьезная мотивация, когда мы что-то делаем для Господа. Просто помните об этом всегда, что мы это делаем не для людей. От людей не ждем награды. От людей не ждем адекватного ответа. По причине их несовершенства. Вспомните про свое несовершенство. И они тоже несовершенны. И не надо на них обижаться. Вот пока что они такие. Да, слабые, несовершенные, с затуманенным взглядом, испорченные грехом, может быть, где-то с плохой памятью, где-то с неадекватным чувством справедливости, с эгоизмом иногда. И в итоге, что от них ждать, да? И что от них взять? Пусть радуются тому, что Бог им дает благодать. Бог, да, Бог такой, Он щедрый. Пусть радуются солнцу. Пусть радуются дождю, пусть радуются вашей доброте. Пусть радуются, и может быть, они прославят Господа. Если они Господа прославят, слава Богу, мы встретимся на небесах. Если они прославят Господа, все равно слава Богу будет, потому что они воздадут славу Богу на последнем суде. Но вы, дорогие, помните об этом, что это не для нас, это не наш с вами бизнес, как говорится. Это дело Божье. Это то, что Он просит нас делать, и расчет ведет с нами Он, не люди. За проделанную работу рассчитывается Он сам, не люди. Заботясь о нас и принося в нашу жизнь свои благословения, и в итоге однажды встретив нас с наградой на небесах. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем, Господи, что-то для Тебя сделать, Боже, реально для Тебя что-то сделать, Господи. Не просто придуманное, Господь, нами, потому что в этом мире очень много есть человеческой глупости, подаваемой под видом служения Богу. И это так и смотрится, именно так и понимается. На самом деле это все нелепо, не нужно и бестолково, Господи. Но Ты дал нам возможность сделать для Тебя что-то конкретное, делая добро, Господь, тем людям, которые не могут нас за это отблагодарить, и делая добро во имя Твое, Господи, вместо Тебя, ради Тебя. Господи, мы благодарим Тебя за эту милость, Господь, и за Твое доверие, что мы, несмотря на наше несовершенство, можем представлять совершенного Бога, делая что-то доброе для людей. Поэтому, Господи, дай нам, Господи, мудрости нашему сердцу, не ожидать от них взамен ничего, но ожидать, Господь, награды от того, ради кого мы все это и делаем. Господи, потому что Ты един совершен, и Ты един справедлив. Мы даже не найдем этого и не увидим этого в людях, Господи. Потому, Боже, дай нашему сердцу милость и мир, Господь. Дай нам, Господи, в этом терпение, Господь, и утешение Твое в этом труде. И помоги нам, Господь, остаться верными Тебе до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.